Тем временем Мерлин и Рэнсом беседовали в синей комнате. Рэнсом лежал на тахте, Мерлин сидел в кресле, ровно поставив ноги и положив на колени большие бледные руки, словно деревянная статуя короля. Одежд он не снял, но под ними ничего не было. Он страдал от жары и боялся брюк. После купания он потребовал благовоний, и ему купили в деревне бриллиантин. Теперь его борода и волосы испускали сладкий запах. Мистер Бультитьюд так упорно стучался в дверь, что ему открыли, и он сидел поближе к волшебнику, жадно поводя носом. «Сэр», — говорил Мерлин, — «я не могу постигнуть, как ты живешь. Купанью моему позавидовал бы император, но никто не служил мне. Постель моя мягче сна, но я одеваюсь сам, словно смерть. Окна столь прозрачны и чисты, что я вижу небо, но я живу один, как узник в темнице. Вы едите сухое и пресное мясо, но тарелки ваши глаже слоновой кости и круглее солнца. В доме тихо и тепло, как в раю, но где музыканты, где благовоние, где золото? У тебя нет ни псов, ни соколов. Вы живете не как лорды и не как монахи. Я говорю это, сэр, ибо ты спросил меня. Важности в этом нет. Теперь, когда нас слышит последний из семи медведей Логриса, время говорить об ином». Он смотрел на Рэнсома и вдруг наклонился к нему. «Рана снова терзает тебя?» — спросил он. Рэнсом покачал головой. «Нет», — сказал он, — «дело не в этом. Нам придется говорить о страшных вещах». «Сэр», — мягче и глуше произнес Мерлин, — «я могу снять боль с твоей пяты, словно смыть ее губкой. Дай мне 7 дней, чтобы я осмотрелся в этом краю, обновил старую дружбу. И с лесами этими, и с полями мы побеседуем о многом». Говоря это, он подался вперед, и лицо его было вровень с мордой медведя, словно и они беседовали о многом. Взгляд у него стал как у зверя, не хищный и не хитрый, но исполненный терпеливого, безответного лукавства. «Я могу, — продолжал Мерлин, — освободить тебя от мучений». Хотя он и вымылся, и умаслился бриллиантином, от него все сильнее пахло мокрым листом, стоячей водой, илом, камнями. Лицо его становилось все отрешенней, словно он вслушивался в едва уловимые звуки — шорох мышей, шлепанье лягушек, журчанье струй, похрустывание сучьев, мягкие удары лесных орехов о землю, шелест травы. Медведь закрыл глаза. Комната как бы засыпала под наркозом. «Нет», — проговорил Рэнсом и поднял голову, склонившуюся было на грудь. Выпрямился и волшебник. Медведь открыл глаза. «Нет», — повторил Рэнсом. — «Тебя не для того извлекли из могилы, чтобы ты утишил мою боль. Наши лекарства сделали бы это не хуже, но я должен претерпеть до конца. Больше мы об этом говорить не будем». — «Я повинуюсь тебе, сэр», — произнес друид, — «но зла я не мыслил. Былая дружба поможет мне исцелить королевство». И снова послышался густой сладкий запах. «Нет», — еще громче проговорил Рэнсом, — «теперь этого делать нельзя. Вода и лес утратили душу. Конечно, ты можешь разбудить их, но королевству это не поможет. Ни буре, ни наводнению не одолеть нашего врага. Оружие сломается в твоей руке, ибо мерзейшая мощь стоит перед нами, как в дни, когда царь Нимрод хотел достигнуть небес». «Господин мой», — промолвил Мерлин, — «разреши мне пробудить скрытые силы». «Я запрещаю тебе», — ответил Ренсом. «Это против закона. Быть может, скрытые силы еще и дремлют в земле, но будить их ты не станешь. Даже и в твои дни это было не совсем законно. Вспомни, мы думали, что ты встанешь на сторону врагов. Каждое свое дело Господь творит ради каждого. Ты проснулся и для того, чтобы спасти душу». Мерлин откинулся на спинку кресла, и медведь лизнул его руку. «Сэр», — тихо сказал Мерлин, — «если мне не дозволено служить вам своим искусством, ты взял в свой дом никчемную груду плоти. Сражаться я не могу». «И не надо», — улыбнулся Ренсом и немного помолчал. «Земная сила не справится с нашим врагом. Что ж, будем молиться», — заключил Мерлин. «Меня называли чернокнижником. Это ложь. Но я не знаю, сэр, зачем я проснулся». «Молиться мы будем», — согласился Ренсом. «Но я говорю не о том. Тайные силы есть не на одной земле». Мерлин молча глядел на него. «Ты знаешь, о чем я говорю», — продолжал Ренсом. «Разве я не сказал тебе сразу, что мои господа — ойярсы?» «Сказал», — кивнул Мерлин. «Потому я и понял, что ты посвящен в тайны. Ведь по этому слову мы узнаем друг друга». «Вот как?» — удивился Ренсом. — «Я и не знал». — «Почему же ты сказал так?» — «Потому что это правда». Волшебник облизнул побледневшие губы, потом простер руки. — «Ты мать и отец», — сказал он, глядя на Ренсома, словно испуганный ребенок. — «Дозволь мне говорить или убей меня, ибо я в твоей деснице. Когда-то я слышал, что есть люди, беседующие с богами. Власий, мой учитель, помнил несколько слов их языка. Но ты знаешь и сам, что даже то были не сами ойярсы, а их земные тени. Земная Венера, земной Меркурий, но не Переландра и не Вири Трильбия». «Я говорю не о земных тенях», — прервал его Ренсом. «Я стоял перед Марсом и перед Венерой в их собственном царстве. Врага одолеют они и те, кто сильнее их». «Господин мой», — возразил Мерлин, — «этого быть не может, ибо это нарушило бы седьмой закон». «В чем он состоит?» — спросил Ренсом. «Всемилостивейший Господь поставил себе законом не посылать этих сил на землю до конца времен». «Быть может, конец наступил?» «Быть может, он начался», — тихо произнес Ренсом. «Но я ничего о том не знаю. Малильдил поставил законом не посылать небесных сил на землю, но техникой и наукой люди проникли на небо и потревожили эти силы. Все это происходило в пределах природы. Злой человек на утлой машине проник в сферу Марса, и я был его пленником. На Малакандре и на Переландре я встретил моих повелителей. Ты понимаешь меня?» Мерлин склонил голову. Так злой человек, подобно Иуде, сделал не то, что думал. Теперь на земле один из всех людей узнал ойерсов и говорил на их языке не чудом Господним и не волшебством Нуменора, а просто как путник, повстречавший других на дороге. Наши враги лишили себя защиты седьмого закона. Они сломали барьер, который сам Бог не пожелал бы сломать. Вот почему силы небес приходили в этот дом и в комнате, где ты сидишь, беседовали со мной. Мерлин побледнел еще сильнее. Медведь незаметно нюхал его руку. «Я стал мостом», — пояснил Рэнсом. «Посредником, сэр», — проговорил Мерлин. «Если они будут действовать сами, они разрушат землю». «Они не будут», — ответил Рэнсом. «Вот почему им нужен человек». Волшебник провел по лбу своей большой ладонью. «Человек, чей разум открытым, и кто открывает его по своей воле. Господь свидетель, я сделал бы это, но они не хотят входить в неискушенную душу. И чернокнижник не нужен им, он не вместит их чистоты. Им нужен тот, в чьи дни волшебство еще не стало злом. И все же он должен быть способным к покаянию. Скажу прямо, им требуется хорошее, но не слишком хорошее орудие. Кроме тебя у нас в западной части мира таких людей нет. Ты же...» Он остановился, ибо Мерлин встал, и из уст его вырвался дикий вопль, подобный звериному реву, хотя это было древним кельтским плачем. Рэнсом даже испугался, увидев, как по длинной бороде бегут крупные детские слезы. Все римское слетело с волшебника. Он был теперь не знающим стыда чудищем, воющим на диких наречиях, одно из которых напоминало кельтский язык, другое — испанский. «Прекрати!» — закричал Рэнсом. «Не срами себя и меня!» Безумие прекратилось сразу. Мерлин сел в кресло. Как ни странно, он ничуть не был смущен тем, что до такой степени утратил власть над собой. «И для меня», — продолжил Рэнсом, — «не просто встретить тех, кто спускается в мой дом. На сей раз придут не только Малакандра и Переландра. Я не знаю, как сможем мы глядеть им в лицо, но мы не вправе глядеть в лицо Божье, если от этого откажемся». Волшебник ударил ладонью по колену. «Не слишком ли мы поспешны?» — воскликнул он. «Ты — Пендрагон, но и я — верховный советник королевства, и я посоветую тебе иное. Если силы уничтожат нас, да свершится воля Божья». «Но дошло ли до этого, сэр? Ваш саксонский король, сидящий в Виндзоре, может помочь нам?» «Он ничем не может помочь. Если он так слаб, почему бы его не свергнуть? Я не собираюсь свергать королей. Их помазал на царство архиепископ. В Логрисе я Пендрагон, в Британии же королевский подданный. Значит, графы, легаты, епископы творят зло без его ведома. Творят, конечно, но не они нам опасны. Разве мы не можем встретить врагов в честном бою? Нас четверо мужчин, пять женщин и медведь. Некогда Логрис состоял из меня, одного рыцаря и двух отроков, но мы победили. Сейчас не то. У них есть орудие, называемое прессой. Мы умрем, и никто даже не узнает о нас.
А как же священство? Неужели нам не помогут служители Божьи? Не может быть, чтобы они все развратились.
Вера теперь разорвана на куски. Но если бы она и была едина, христиан очень мало. Не жди от них помощи.
Тогда позовем людей из-за моря. Разве не явятся на наш зов христиане из Нейстрии, Ирландии, Бенвика, чтобы очистить эту землю?
Христианских королей больше нет. Страны, о которых ты говоришь, стали частью Британии или еще глубже погрязли в неправде.
Что ж, обратимся к тому, кто поставлен сражать тиранов и оживлять королевство. Воззовем к императору.
Императора больше нет.
Нет императора, начал Мерлин и не смог продолжить. Несколько минут он сидел молча, потом проговорил.
Да, в дурной век я проснулся. Но если весь Запад отступил от Бога, быть может, мы не приступим закона, если взглянем дальше. В мои времена я слышал, что существуют люди, не знающие нашей веры, но почитающие Творца.
Сэр, мы вправе искать помощи там, за Византийским царством. Вам виднее, что там есть, Вавилон ли, Аравия, ибо ваши корабли обошли вокруг всего света.
Ренсом покачал головой. «Ты все поймешь», — сказал он. «Яд варили здесь, у нас, но он теперь повсюду. Куда бы ты ни пошел, ты увидишь машины, многолюдные города, пустые троны, бесплодные ложа, обманные писания, людей, обольщаемых ложной надеждой и мучимых истинной скорбью, поклоняющихся творенью своих рук, но отрезанных от матери своей земли и отца своего неба. Можешь идти на восток, пока он не станет западом, и ты не вернешься сюда через океан. Повсюду ты увидишь лишь тень крыла, накрывающего землю.
Значит, это конец? — тихо спросил Мерлин.
Нет, — спокойно произнес Ренсом. Это значит, что есть только один путь.
Да, если бы враги наши не ошиблись, у нас не было бы надежды. Если бы собственной злой волей они не ворвались туда, к нездешним силам, теперь бы настал их час победы. Но они пришли к богам, которые не шли к ним, и обрушили на себя небо. Тем самым они погибнут. Ты видишь, другого выхода нет. Осталось одно. Повинуйся.
Бледное лицо стало медленно меняться, понемногу обретя почти звериное выражение, очень земное, очень простое и довольно хитрое.
«Знал бы я это все», — сказал наконец Мерлин. «Я бы тебя усыпил, как твоего шута. Я плохо сплю с тех пор, как побывал на небе», — ответил Ренсом.